Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст 10%. И у нас сегодня по классике нестандартный выпуск. Сегодня мы позвали гостей. Я попрошу гостей, пожалуйста, представьтесь.
Меня зовут Максим, директор управляющей компании «Дудь».
Приветствую, меня зовут Артур, я директор по маркетингу компании «Дудь».
Максим, можешь, пожалуйста, рассказать про компанию «Дудь», чем вы занимаетесь и что делаете?
Если вкратце, сеть лаунж-баров. В данный момент 21 заведение у нас открыто. 3 из них в Минске, остальные все по России. Но это пока. В данный момент еще стройка идет в Ташкенте. Вот это вторая страна, помимо России, в которой мы планируем открыться. Развиваемся по формате инвест-проектов и франчайзинга.
Вы, получается, развиваете именно как сеть или же продаете франшизы в качестве бизнеса? К вам можно присоединиться или вы самостоятельно организуете данный момент?
Есть два варианта. То есть можно инвестировать в нашу компанию, а можно открыть по франчайзингу.
И так, и так. Вот касаемо того, что в компанию можно инвестировать, это очень интересный момент, так как мы подкаст про инвестиции, поэтому нам очень важно понимать, как устроен ваш бизнес. Хотелось бы вообще узнать первоначальную историю, как вообще вы пришли к данному моменту, какой был первый город для открытия, и как так вообще вышло, что вы решили зайти в вот такую достаточно конкурентную нишу.
Это было в 2018 году, открытие первого заведения в городе Набережные Челны. Вообще началось это с того, что те люди, которые стоят за, ну, основатели этой компании, они уже имели некий опыт в сфере общепита, в сфере кальянов, и решили открыть уже, так скажем, узкоспециализированное направление, кальянную. Но со временем пришли к тому, что одних кальянов будет мало, и добавили авторский бар. То есть начали развивать, так скажем, два направления в одном месте. Я вот, честно говоря, не помню, в каком году точно у нас открыли первую франшизу, именно по франчайзингу, если говорить про него. Вот. Просто поняли, что дальше нужно развиваться, и развиваться проще, когда есть единомышленники, которые также хотят двигаться совместно с нами, которые видят наши действующие проекты, что они развиваются, что они приносят прибыль. И мы стали продумывать вообще формат франчайзинга, формат инвестиций пришел почти параллельно, если затронуть эту тему. Опять же, инвестиции помогают компании расти большими темпами, чем если бы мы самостоятельно пытались развивать собственные заведения.
Хорошо, я вас понял. А вообще скажите, пожалуйста, в чем преимущество конкретно вот вашей концепции лаунч-зон? Почему, собственно говоря, не открыть там, например, шаверму или же какой-нибудь мишленовский ресторан? Столько интересных направлений сейчас современных и актуальных. Как вы вообще выбрали эту нишу, довольно конкурентную, и вот какие преимущества у нее есть над другими такими подобными заведениями, которые можно открыть примерно с таким же капиталом тоже в франшизе? Вот почему там мне, допустим, как инвестору стоит вот присмотреться именно к открытию лаунж-зоны, а не к какому-либо другому проекту?
Другому именно то, что было озвучено, шаверма, ресторан или именно лаунж-бар?
Да, барбершоп, да.
Просто если сравнивать вот с лаунж-барами, то схожих проектов практически нет.
Хорошо, а можете рассказать, пожалуйста, поподробнее о каких-то свойствах вашей концепции? То есть для тех, кто, допустим, пока что, к сожалению, у вас не был как клиент, вот, собственно говоря, как вообще вот можно расположиться там как гость? То есть есть ли какие-то вот определенные фишки в дизайне или же в продукции? Вот, мне хотелось бы интересно про это данный момент узнать.
Самое основное, мы не ограничиваем человека в выборе вида отдыха, так скажем. То есть если мы вспомним про кальяны в том виде, в котором они существовали давно, был ограниченный выбор во вкусах, и в основном это были какие-то готовые виды, то есть арбуз, мята, дыня там, к примеру, да. То есть со временем мы пришли к тому, что кальянные мастера готовят кальян под ваши предпочтения. Это первое, в чем мы не ограничиваем человека. Понятно, что если рассуждать и углубляться, то будет ограничен ассортиментом нашим, но он достаточно большой. Если мы говорим про бар, то, что мы не ограничиваем, это бар, в котором вы также можете заказать напиток по своему предпочтению, по своим вкусовым предпочтениям, по, если мы говорим про алкогольный какой-то напиток, то это крепость в том числе напитка, вид напитка, который будет находиться в составе. То есть это может быть коктейль на водке, коктейль на джине, ну и так далее. То есть здесь вы тоже не ограничены абсолютно. Это вот основной вид нашей концепции. Ну и также форматы, если говорить про игровую зону, то это PlayStation, это настольные игры. Ну, здесь уже, опять же, мы не можем, я не могу четко сказать, что вот мы не ограничиваем. Ты можешь прийти со своими играми, пожалуйста, с настольными, если мы говорим про них. Вот. Основное — это вот два кальяна и бар. То, что ты получаешь именно то, что ты хочешь. Если мы говорим про рестораны, кафе, мы же приходим и смотрим меню и выбираем то, что есть в меню. Тут можно абсолютно не пользоваться меню. Ты просто говоришь, что ты хочешь, тебе это делают.
Вот это, на самом деле, мне кажется, главная ваша отличительная черта, что вы достаточно клиентоориентированы и стремитесь максимально разнообразить опыт человека, который находится у вас. А вот вы скажите, пожалуйста, раз открыли игровой сегмент, получается, что человек может прийти к вам и поиграть в PlayStation. Вот расскажите, пожалуйста, помогло ли данное направление привлечение новых клиентов или, может быть, увеличилась средняя продолжительность времени клиента, который находится у вас, получается, в вашей лаунж-зоне? Вот как, собственно говоря, вот этот вот маркетинговый ход повлиял на ваш, собственно говоря, финансовый результат?
Я могу, наверное, тут немножко добавить вообще еще, в принципе, к спичу прошлого, то, что Максим говорил. На самом деле мы прям очень большое внимание уделяем именно свободе выбора отдыха гостей. То есть, грубо говоря, когда происходит планировка помещения всего заведения, мы делаем так, чтобы, допустим, гости, когда приходят, им было комфортно, как и посидеть, пообщаться там вдвоем, там, не знаю, прийти на свидание с девушкой, чтобы там соседний стол не мешал, как просто прийти к компании, там, поиграть в настолки, либо поиграть в плойки. То есть у нас, допустим, понятное дело, то, что игровая зона — это чаще всего более громкая зона, где там у людей есть эмоции, когда они там играют в футбол и так далее. И, соответственно, эти зоны ограничены так, что никто никому не мешает. Если говорим уже про игровую тематику, так сказать, у нас есть ряд игр, которые, допустим, на постоянке ребята играют, наши гости, когда какой-то запрос есть, иногда мы тоже игры там условно добавляем. Но акцент именно с игровыми приставками, то есть у нас, я думаю, мы одни из лидеров при обновлении игр, при обновлении консолей, потому что там в некоторых городах в заведениях до сих пор стоят 4-й PlayStation. А у нас, как только вышли, анонсировали 5-й PlayStation, мы уже у себя поставили, соответственно, мы обновляем самые популярные игры, и у нас есть очень большой пласт гостей, которые приходят, допустим, днем там, так сказать, по бизнесу посидеть, пообщаться, а вечером они приходят в компанию играть в PlayStation. Либо, допустим, вечером приходят ребята, могут, ну, в некоторых городах есть, которые очень любят нарды поиграть, именно обсуждая какие-то вопросы. И, соответственно, как бы человек может днем прийти по бизнесу пообщаться, вечером прийти там, условно, поиграть там с друзьями, а уже ближе там к полуночи, так сказать, прийти там на свидание, к примеру. Вот поэтому, то есть, мы максимально этому внимание уделяем и, в принципе, об этом всегда транслируем, то, что, ребята, есть разный отдых, мы вам, так сказать, не можем надоесть, потому что варианты отдыха большие. Ну и, соответственно, допустим, про авторскую тематику, то есть у нас очень часто любят гости, которые только приходят, когда им говоришь, что, ребят, мы можем сделать по вашим ассоциациям. И люди иногда начинают такое выдумывать, и когда им выносят продукт, и гости реально это получают, вау-эффект срабатывает. И, соответственно, это очень сильно привязывает гостей. И очень многие есть гости, которые все время хотят пробовать что-то новенькое, интересное. Вот, и, соответственно, как бы ребята удивляют. Даже я почти каждый день хожу в наше заведение, и в разные города приезжаю, я чаще всего стараюсь заказывать необычные миксы, и что очень круто, ребята попадают в мои предпочтения. Если, допустим, не попали, я говорю, блин, ребят, ну, мне не особо нравится, без проблем, как бы мы, ну, клиентоориентированы, и в любом случае продукт будем переделывать, чтобы гость остался, так сказать, доволен. Вот, если это вкратце вот немножко.
А можете, пожалуйста, поподробнее рассказать про данные кейсы? Вот какие самые нестандартные запросы от клиентов были, которые вы смогли удовлетворить?
Ну, мы как-то как раз сейчас пишем статью на тему того, что необычных ситуаций. И одна ситуация была то, что гость говорит бармену: блин, я, короче, хочу такой вкус, когда вот в фильме «Гарри Поттер», когда на клювокрылья условно садился человек, садился Гарри Поттер, и он летел и хотел ощущать вот эти именно горы, вот эту воздушность. Это был самый необычный кейс, и мы его вот как раз засунули в статью. Очень многие, допустим, говорят: я хочу там вкус утренней росы, к примеру, но чтобы это было не крепко. То есть, ну, вот такие ситуации, таких кейсов очень много. То есть, если даже пообщаться с каждым барменом в каждом городе, я думаю, у него будет таких кейсов там каждую неделю по несколько штук очень крутых.
Вау, вот это вот на самом деле очень интересно. Получается, вы такие нестандартные запросы удовлетворяете только в плане бара, авторских коктейлей, или же вот в плане кальяна тоже можете что-то такое вот изобрести, что вот, собственно говоря, трудно представить, что можно найти такой стандартный вкус где-нибудь в обычной табачке?
Ну, как раз Максим про это говорил, то есть ребята, у нас мастера также могут делать абсолютно любой вкус с любыми нотками, которые вы хотите попробовать, то есть, ну, потому что у нас очень обширный именно парк, так сказать, кальян, ну, вот именно табаков, потому что там, придя в любой дуть, вы увидите то, что там у нас на стеллажах там больше 500 вкусов различных компаний, начиная от, допустим, там, с табачки легкой, допустим, заканчивая там уже более премиальными табаками, допустим, там, ВТО, Танжирс и так далее. То есть тут, грубо говоря, опять же, когда у тебя большое поле, так сказать, инструментов, ребята их используют по максимуму, и, соответственно, мы очень много сил, внимания уделяем в обучении как барменов, так и наших мастеров.
И нужно, я еще добавлю, нужно понимать, что это не только вкус. Понятно, что у каждого представление о том, что должно быть, оно индивидуальное. Тут еще будет играть роль, как это преподнесет бармен или кальянный мастер. Это тоже важно. И важно, чтобы наши сотрудники, вот что мы в них развиваем, важно, чтобы они могли это сделать, чтобы они могли красочно описать, чтобы человек, выпивая напиток, делая там первый глоток, и бармен в этот момент описывая то, что он сделал, чтобы человек ощутил это действительно.
Да, то есть Максим тут совершенно прав. То есть бывает, когда ты ходишь там к конкурентам и пытаешься, ну или, допустим, другие там заведения, ты пытаешься повторить и ребятам, грубо говоря, преподнести: давайте попробуем что-то сделать, а чаще всего либо не могут уйти от коктейльной карты, либо выносят себе, просто на стол ставят и уходят. И, соответственно, как бы эффекта уже такого нету. Возможно, да, напиток будет там вкусным, но в то же время мне не рассказали, не раскрыли и не поинтересовались, вообще попали ли в мои предпочтения, в мои пожелания, в мою фантазию.
Звучит прикольно. То есть, вот даже интересно, вот вкус утренней росы, вот в реальности это что, какой табак забивали, и опять же, какой табак забивали, когда летишь на клювокрыле, потому что хочется прям самому это повторить.
Вот, но я думаю, есть хорошая возможность прийти в дуть и попробовать заказать свои предпочтения, свою фантазию и посмотреть, попадут ли наши ребята. Я думаю, они в любом случае попадут, либо сделают так, чтобы это будет максимально приближенно. Потому что Максим тоже прав. У каждого, допустим, вкус утренней росы, он разный. И когда, допустим, ты говоришь вкус утренней росы, в любом случае у вас начинается завязываться диалог с нашими ребятами, и они начинают какие-то моменты уточнять, потому что, ну, допустим, вкус утренней росы — это там, там, грубо говоря, на улице холодно или все-таки немножко, допустим, уже душновато становится и так далее. То есть ребята уже, дальше это их работа как раз конкретно уточнить более детально, чтобы попасть полностью в твое пожелание.
Ну, звучит прикольно. Действительно, надо просто лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. С этим я согласен. Артур, вот у меня такой вопрос. Как я понял, кальянная дуть существует сейчас на протяжении 6 лет, с 2018 года, но вы развились в такое большое заведение, то есть у вас действительно много кальянных, уже франшиза своя. Расскажи немного про маркетинг, как вы позиционируетесь. Ну, окей, как позиционируетесь, я уже понял. Но что вы делаете именно в плане маркетинга, чтобы привлечь клиентов? Потому что... Ну, я думаю, недостаточно просто сказать, типа, с флаером: привет, у меня PlayStation есть в кальянной. То есть расскажи какие-то, может быть, фишки, какие соцсети используете и что интересного у вас есть.
Что касается вообще, в принципе, маркетинга, если мы говорим про маркетинг, я, наверное, больше затрону локальный маркетинг, потому что у нас, как Максим сказал, то, что на данный момент 21 заведение, каждый регион, каждый город имеет свою специфику в продвижении. То есть, допустим, как ты и сказал, то, что в каких-то городах, условно, может там сработать флаер, а в каких-то городах этот флаер вообще не нужен. Вот. Основная стратегия вообще, в принципе, работы и продвижения заведения строится больше через именно интернет-маркетинг, так сказать, и через социальные сети. То есть, понятное дело, наши основные площадки, по которым мы работаем, так сказать, нельзя грамм, ВКонтакте, Телеграм мы используем. Если говорим про интернет-маркетинг, то есть это... Есть большое количество агрегаторов, которые нам очень сильно помогают в приведении трафика. То есть, допустим, мы юзаем активно Яндекс, 2GIS, очень много инструментов, которые существуют, в принципе, допустим, даже в той же сфере, так сказать, в том же Яндексе есть очень много продуктов, которые вы просто, имея там одно свое заведение, не сможете использовать. Соответственно, когда у тебя уже большая сетка, Яндекс уже становится заинтересован, начинает тебе какие-то дополнительные плюшки предлагать и так далее, когда ты можешь именно продвигать более эффективно свои заведения. Они видят то, что у ребят большая сеть, и они хотят с нами уже партнериться. Вот, соответственно, есть большое количество агрегаторов в разных городах, там, Рестоплейсы и прочее, которые тоже очень много средств тратят именно на контекстное продвижение. То есть, грубо говоря, нам иногда выгоднее зайти там в Рестоплейс заплатить, нежели чем просто отдать деньги в контекстную рекламу. То есть тут нужно смотреть уже от региона. Что касается социальных сетей, это тоже достаточно интересная вещь, потому что, допустим, тот же самый Инстаграм в некоторых регионах просто не качает, потому что, допустим, мы столкнулись с одной из, так сказать, как раз небольшой кейс. В Липецке очень много людей, которые не могут просто зайти в Инстаграм, потому что городские провайдеры блокируют VPN. То есть ты можешь сидеть, допустим, в том же самом Инстаграме при помощи VPN, только через мобильного оператора. Вот, и, соответственно, как бы мы сразу подстроились, начинали простраивать новые стратегии именно по маркетингу. Очень много классических инструментов тоже используем. Тут уже, я говорю, тут зависит все от региона, и, соответственно, как бы в этих регионах нужно продвигаться по-особенному. Соответственно, допустим, мы когда... У нас в чем большой плюс, я считаю, с нашей компании, то, что у нас управляющая компания находится в одном городе, то есть весь мой штат ребят находится в основном в одном городе, и, соответственно, мы централизованно можем применять какие-либо механики маркетинговые, но нам очень сильно, допустим, помогают ребята на месте. То есть, допустим, когда идет у нас строительство заведения, мы заранее начинаем анализировать, но когда человек находится там на месте, эффект можно получить выше. И, соответственно, нам в помощь вступают ребята, то есть это управляющие чаще всего, которые мы нанимаем, мы начинаем через них узнавать определенную специфику региона. Либо у нас, допустим, есть большое количество там друзей, которые, те же самые, допустим, производители табака, которые в регионах уже как-то проходили рекламу. То есть у нас, достаточно такое дружественное комьюнити, то есть у нас, мы никогда не говорим то, что вот это наши конкуренты, мы с ними там воюем и так далее. У нас, на самом деле, максимально доброжелательная атмосфера, то есть мы очень часто общаемся с ребятами из других заведений, как связанных с маркетингом, так и связанных, в принципе, допустим, вся кальянная индустрия, все кальянные мастера общаются, барики также. Со стороны обычных баров иногда, да, есть такое предвзятое отношение, то, что ребята, у вас кальяны, почему вы там вообще пытаетесь позиционировать в баре, и вот даже буквально там в Краснодаре недавно проходил конкурс среди барной индустрии, то есть там было участвовало там больше 20 городских баров, и у нас ребята заняли там призовое место, и все тогда сказали: вау, Дудь все-таки крутой бар. Потому что мы в Краснодаре достаточно недавно открылись, и все равно иногда авторитет именно с точки зрения бара тоже стоит зарабатывать. Вот. А если говорить про маркетинг, то есть отлаженные системы работы, мы всегда в поисках и тестирование новых гипотез, то есть мы не боимся пытаться искать что-то новое, что-то интересное. Вот, и поэтому я думаю, в принципе, и в любом случае, когда у тебя продукт хороший, наша задача как маркетинг завлечь первый раз клиента, так сказать, в заведение, и, соответственно, допустим, следующая задача, это уже ребята у нас на месте отрабатывают, чтобы эти гости приходили снова, снова, снова. Вот, могу привести один интересный кейс. Мы делали, когда открывались в городе Тюмень. Как вы знаете, допустим, кальянную индустрию, в принципе, барную индустрию нельзя продвигать алкоголь, нельзя продвигать кальяны. То есть, соответственно, допустим, очень многие, та же самая таргетированная реклама, очень тяжело работает, и, соответственно, приходится искать методы некого обхода, либо, допустим, завлечения, и мы просто максимально сделали таргетированную рекламу, контекстную рекламу настроили, и, соответственно, мы закупали очень много рекламы там в городских пабликах, закупали там у блогеров, для того, чтобы зарегистрировать людей в системе лояльности. То есть мы говорили: ребята, вот, Дудь скоро открывается, зарегистрируйся в системе лояльности, получи 1000 бонусов на счет. Вот, то есть, грубо говоря, мы людям раздавали просто по 1000 рублей, но в то же время люди регистрировали систему лояльности, и мы уже через пуш-уведомления могли им говорить: ребята, у нас такого-то числа открытия. И на сегодняшний день, то есть прошло больше года, на сегодняшний день там это одно из крутых заведений и сильных заведений в нашей сети. Вот, и, соответственно, мы создали тот трафик людей, который сразу забил наше заведение, и у нас там, грубо говоря, люди на выходные даже не могли забронировать стол. Я сейчас не буду точно врать, но там больше миллиона бонусов мы просто раздали, но в то же время мы привлекли очень большое количество людей к нам, которые до сих пор к нам ходят с открытия.
Вау, на самом деле это достаточно нестандартный подход, прям раздавать непосредственно деньгами. А скажите, пожалуйста, вот мы сейчас поговорили, тут интересные истории, связанные с Краснодаром, с Липецком. Возникает очень справедливый вопрос. Если посмотреть на регионы вашей франшизы, там нет довольно крупного центра, молодежного центра Санкт-Петербурга. Вот скажите, пожалуйста, чем это связано?
Это скорее про специфику. То есть у нас есть определенное ТЗ по поиску помещений. И в Питере мы с радостью готовы открыться, мы давно его рассматриваем как очень потенциально интересный город в плане развития нашего, в плане открытий, но, к сожалению, нет подходящих помещений. Поэтому мы вот пока остановились на том, что мы просто ищем ту локацию, которая нас полностью устроит, и то помещение, которое нас полностью устроит.
Так сказать, у нас в планах есть Питер. В любом случае, мы всегда смотрели и смотрим на этот город. Но Максим, да, правильно говорит, то, что локаций, к сожалению, таких, которые там нам нужны, их, ну, очень мало, их почти даже нету. Есть такие локации, есть там уже кто-то сидит и так далее. То есть, соответственно, мы Питер как-то не обходим стороной. Мы ждем, когда мы сможем там открыться.
Ух ты, вот это интересный момент.
Прозвучала фраза, что лучше попробовать, но я же человек из Питера, аж слеза просто по щеке покатилась, что там нету, не попробовать утреннюю росу и не попробовать полетать на грифоне.
Вот, но я думаю, до Москвы недалеко, можно съездить, либо в скором времени уже увидимся в Питере, так сказать.
Ой, ну вот это интересно. В какой-то момент времени я вообще не в России, к сожалению, поэтому вряд ли так удастся в ближайшее время попробовать.
А вот у вас сейчас прям активно происходит, ну, по факту, мировая экспансия. Вы уже открыты в Беларуси, вы сейчас открываетесь в Ташкенте. Вот если вообще помечтать, то есть если мы не будем брать какие-то действительно там такие вещи, как развитие бюджета и так далее, вот в каком бы, какой бы стране бы мира бы вы еще хотели бы открыться? Вот просто зайти, вам все предлагают, и нужно просто выбрать точку на карте. Мы часто задаем этот вопрос бизнесменам, и вот хотелось бы услышать ваше мнение.
Если только это будет личное мнение, поскольку если брать мнение как компании, то мы хотим, наша цель – это открыться в каждом уголке мира для того, чтобы абсолютно любой человек мог прийти и попробовать тот самый коктейль или кальян по ассоциации там, с примером утренней росы, как пример. Вот. Лично мне на самом деле хотелось бы, чтобы мы открылись на Бали, в Турции, в Стамбуле и, наверное, в Таиланде. Но в Таиланде, к сожалению, это запрещено.
А вот скажите, пожалуйста, по-моему, разве...
Легалайз, а кальяны запрещены?
В Таиланде, да. Вообще, там, насколько я помню, там только легализовано, как это правильно обозначить-то?
Ну, трава.
Да, трава.
Не будем говорить. Утренняя роса.
Да. Я когда прилетал туда, там в аэропорту прям стоит огромный такой бокс, в котором, когда ты прилетаешь, у тебя на досмотре могут изъять кальян, изъять сигареты, сигары, электронные сигареты в том числе. Их просто складывают вот в этот огромный ящик
На самом деле, как бы я Максим поддержу, то есть в любом случае охота, чтобы наше пространство развивалось и находилось в каждой точке мира, так сказать. Но я могу сказать то, что, допустим, с точки зрения привлечения лидов, у нас очень много лидов приходит, так сказать, из-за рубежа, которые хотят там в своей стране, в своем регионе, там условно, открыть заведение. И вот есть ряд иногда законов, которые, к сожалению, допустим, мы не можем обойти, потому что мы всегда работаем только официально, в любом случае. Вот. И как бы очень многие люди находятся в такой стадии ожидания, возможно, скоро сможем открыться, либо, допустим, они хотят уже переходить на инвест-проекты, допустим, уже в России.
Угу. Ну, вообще, касаемо обхода законов, такого понятия не существует. Закон либо нарушается, либо не нарушается. Так сказал один очень известный бизнесмен Сергей Мавроди. А вот скажите, пожалуйста, вот у вас уже 3 заведения в Минске. Вот по всей России вы активно развиваетесь. Вот что нужно, допустим, мне как для того, чтобы стать вашим партнером? Вот как мне развить франшизу «Дудь» в своем городе? Что для этого нужно?
Зайти на наш сайт, оставить заявку, либо созвониться с нашим человеком, который отвечает за продажи франшизы, и подписать договор. Ну, остальное — это желание, соответственно, это необходимая сумма инвестиций.
А вот если говорить про сумму инвестиций, от какого капитала, вот минимального, можно зайти к вам для того, чтобы открыть заведение под вашим брендом?
Я думаю, что около 20 миллионов. В зависимости от города, на самом деле. То есть где-то эта сумма может быть меньше. Не только от города, и от самого помещения. Понятно, что есть минимальные какие-то требования к помещению. Вот, но можно отталкиваться от 20 миллионов.
То есть 20 миллионов – это такой прям уровень, с которого только лишь можно попробовать, да? Или же были кейсы какие-то удачные, когда были продажи от меньшей суммы?
Тут нужно понимать, что есть точки, которые открылись достаточно давно, и те цены, которые были при их открытии на ту же, допустим, вент-установку. То есть если раньше она могла стоить там 2,5 миллиона, сейчас она может стоить 5-6 миллионов. Ну и плюс компания развивается, мы стараемся внедрять какие-то новинки, и это не всегда удешевляет наш проект. Вот. Как пример, опять же, система кондиционирования. Если вы посещаете рестораны, кафе, замечали, наверное, в некоторых заведениях стоят кондиционеры, которые дуют на вас холодным воздухом, и не всегда это приятно. В первых заведениях у нас было так же. Сейчас мы ставим исключительно кондиционирование, встраиваем систему кондиционирования в приточную систему для того, чтобы создать комфортные условия для наших гостей. И это пример, когда это не совсем удешевляет проект, но улучшает его.
То есть, конечно, ваша цель — заботиться о самом высоком уровне сервиса, да, нежели получить ежесекундную прибыль и будь как будет. Это, на самом деле, очень здравый и ответственный подход.
Мы стараемся балансировать, потому что можно разойтись и сделать так, что у нас кальяны будут из золота, но мы же понимаем, что это не совсем целесообразно. Поэтому мы не забываем про комфорт гостя. Он у нас на первых местах. Вот. Но и при этом сильно не ударяемся в какие-то, так скажем, траты, которые не принесут ни комфорта, ни прибыли, а просто будут лишь галочкой, что вот у меня это есть.
Ну да, это, собственно говоря, очень важно. А вот скажите, пожалуйста, с какими трудностями вы сталкивались на протяжении всего пути и как вы их преодолевали? А с чем сталкиваетесь, например, вот в данный момент, в той точке, в которой вы сейчас находитесь?
Если говорить про развитие, вот опять же затронули тему Санкт-Петербурга, почему мы там не открылись, это поиск подходящей локации, то, что нам сейчас мешает в развитии. То есть мы готовы развиваться и дальше, но мы стараемся не распыляться, не брать те помещения, которые нас полностью не будут устраивать. Поэтому это наша, так скажем, точка роста, точка наших возможностей. Если нам удастся каким-то образом с легкостью находить подходящие помещения, то наш рост сильно ускорится как компания. Вот. Сейчас, если говорить про какие-то другие точки нашего роста, это использование систем, которые позволяют нам более правильно выбирать необходимые локации. Вот сейчас в проработке находится сервис, который позволяет с помощью искусственного интеллекта, с помощью бигдаты показывать более интересные районы в том или ином городе. Поэтому мы сейчас тестируем, смотрим. Надеюсь, это тоже принесет результаты. Многие компании, многие крупные компании, сетевые компании, такие как Магнит, к примеру, уже пользуются подобными системами.
Вот это прям хай-тек технологии на самом деле. Очень на самом деле похвально, что вы нашли под применение новому тренду вот в своем, собственно говоря, бизнесе. Казалось бы, наверное, не самые связанные направления на первый взгляд, но вы используете все возможные инструменты для развития своего бизнеса, и это, собственно говоря, похвально. А вот скажите, пожалуйста, вот вы на протяжении 6 лет развиваете бизнес с помощью франшизы. Вот вообще, скажите, пожалуйста, как вы пришли к тому, к той концепции, что франшизы, развитие их с помощью привлечения для открытия точки продаж своего бренда, как вообще вы пришли к этой концепции, тому, чтобы вот, воспользоваться данным моментом?
Во-первых, это отчасти затронет ту тему, про которую говорил Артур. Чем больше компания, тем более лояльно относятся к нам наши партнеры, в том числе по рекламе партнеры, либо какие-то бренды, которые, пусть будут алкогольные, табачные, которым более интересны крупные сети. И с помощью франчайзинга мы более, ну, быстрее набираем обороты в развитии, в количестве точек. Поэтому и был выбран такой путь. Не говоря уже о том, что на этом можно зарабатывать. Это само собой.
Хорошо, вас понял. Скажите, пожалуйста, вот так как мы сейчас разговариваем с двумя топовыми представителями данной компании, вот сможете ли вы как-то охарактеризовать тот путь, что вы прошли за такой долгий срок и все-таки остались на плаву, и сейчас вы генерируете прибыль вашим привлеченным инвесторам и, собственно говоря, вот находите новые интересные способы развития. Вот вы прошли долгий путь, каким он был, и как вы планируете развиваться в дальнейшем?
Ну, это про поиск, постоянный поиск чего-то нового, чего-то интересного, во-первых, потому что, как пример, вот я говорил про сервис, который позволяет выбирать локации, правильно выбирать локации. Вот. Это один из путей развития. Формат инвестиций, про который мы не затрагивали в нашем диалоге еще. Вот. Тоже развиваемся, тоже ищем те варианты, которые устроят и инвестора, и нашу сторону. Постоянно находимся в процессе доработок, так чтобы инвестору все было максимально понятно, чтобы все было просто, и чтобы он как можно быстрее принимал решение в пользу нашей компании.
Понятненько. Да, конечно, интересненько. Вот, слушайте, у меня вообще такой отвлеченный вопрос от бизнеса. А скажите, почему русские кальянки топ? Я вот это искренне спрашиваю и не понимаю именно, как это устроено в мире, потому что если я был на Бали, допустим, там кальянные были. Все кальянные такие себе, но там была русская кальянка, и вот она была хороша. Опять же, берем Россию, у нас уровень сервиса просто бешеный. Сейчас я нахожусь где-то в Израиле, и у нас в Израиле только русские кальянки нормальные. Почему вообще так происходит? Чем мы такие особенные? Потому что вот тут я действительно могу сказать, что мы действительно особенные. Но можете мне объяснить, как так получается?
Может быть, это про наш менталитет, потому что если брать не только кальянные, но и в целом сферу общепита, сферу хорики, мне кажется, что мы находимся в лидерах. В тех те страны, которые посещаешь, смотришь уровень сервиса просто в кафе, в ресторане, И как будто бы у нас всегда стараются не сидеть на месте, всегда стараются угодить гостю, что-то придумать, что-то новое внедрить. А в других странах все находится на одном и том же уровне. То есть взяли, открыли, работает и хорошо. Никакого развития. А мы, вот опять же, всю сферу хорики возьмем, мы всегда находимся, мне кажется, на таком этапе стартапа. Мы постоянно что-то пытаемся сделать, что-то внедрить.
Ну, тут еще, наверное, Максима дополню. То есть, если говорить конкретно про кальяны, тут, наверное, еще очень сильное влияние имеет это конкретно уже, так сказать, продукт, который делают. Очень много денег в России инвестируют в производителей табака, допустим, очень много крупнейшие компании, которые там, допустим, есть на рынке, не буду их перечислять, но я думаю, все, в принципе, знают. То есть родом, так сказать, из России. И даже если посмотреть с точки зрения маркетинга, просто попробуйте вбить там на видеохостингах, допустим, там, как забивать кальян, к примеру, и так далее, на разных языках, процентов 90 будет это ребята с России, которые, допустим, в каком-то небольшом заведении и так далее. То есть у нас очень сильно качается медиасфера именно по кальянной индустрии. У нас очень много, в принципе, в сети информации о том, как это правильно делать, как с этим работать, как правильно делать контроль жара. И продукция, которая, допустим, конкретно продается в России и сейчас изготавливается в России и сейчас уходит на экспорт в другие страны, я думаю, это очень большое влияние имеет быть. И то, что Максим сказал про сервис, я считаю, то, что это тоже очень важный момент. Грубо говоря, даже сейчас там, открываясь в Ташкенте, анализируя рынок, я понимаю, что, допустим, в небольшой кальянной, которая там лет 7 существует там возле дома, которая чуть ли не на поддонах, грубо говоря, кальянные такие, там сервис намного лучше, чем, допустим, в том же самом Узбекистане, в некоторых заведениях, причем топовых заведений. То есть тут вот как раз это все вместе, если в совокупе брать, я думаю, как раз дает то, что русские кальяшки классно. Даже элементарно, если для меня большая боль, там, допустим, когда в Турцию едешь, тебе когда выносят на деревянных углях, да, прикольно, какая-то есть своя определенная романтика, но я не покурю классный кальян. И, соответственно, допустим, те же самые угли, которые там в Россию завозят, или табаки, которые используют в России, они намного выше качества, и они более продуманы, потому что ребята, которые производят это все, также относятся к своему бизнесу очень внимательно и всегда в поиске каких-то новых элементов.
Да, на самом деле, тоже хотелось бы рассказать личную историю, связанную с кальяном за границей. За границей я курил только в одном месте кальян. Это было в Дубае, где, собственно говоря, практически все сферы выведены на довольно высоченный уровень сервиса, вот буквально там от такси до там сферы услуг, косметики и так далее. И вот были в довольно приличном заведении, был зал для курящих, мы зашли, это не кальянная, то есть они как бы, наверное, на этом не прям специализируются, я смотрю, тут сам курят и сигареты, и при этом в меню есть кальян. Я заказываю кальян, его принесли, а я вижу, что там просто обычная чаша, которая завернута вот так в фольгу, вот сделана вот эта стеночка. То есть, ну, в России, где бы там в каких кальянах я не был, абсолютно разного ценового уровня, везде хотя бы, ну, call-out есть. Тут довольно достаточно дорогой, но при этом там была такая фишка, что там лежал лед возле трубки, получается, на чаше. Не совсем представляю там, как называются элементы кальяна, но при этом, да, вот лежал лед, и я вообще не понял, для чего он. То есть, ну, по идее, наверное, он должен как-то остужать дым, пока он поднимается или опускается. Тут, да, сложный вопрос с точки зрения физики, но, тем не менее, я не почувствовал никакого эффекта, и он там начал горчить буквально через там секунду, через минут пять, наверное, курения. Типа как-то вот таких проблем в России не видел с кальянами.
Да, у нас еще, я хотел бы добавить, у нас в России удалось сделать это направление не просто способом получения никотина, а сделали из этого процесс, который человеку приносит какое-то удовольствие в плане нахождения. По сути, употребление никотина мы можем заменить там кто-то пластырями, кто-то сигаретами, кто-то сигарами, еще чем-то. А из этого немножко сделали как будто бы не то чтобы культ какой-то, а вот интересное времяпрепровождение. Но в других местах, да, а в других местах это просто пришел, покурил, получил дозу никотина и ушел. У нас это досуг.
Кстати, очень интересная мысль.
за границей, оно как-то, по-моему, на самом деле не приживается. То есть у нас, ну, в Израиле, допустим, есть несколько кальянок, которые вот качественные, хорошие, но, тем не менее, туда ходят только русские ребята, которые понимают, что это такое. А вот там вообще не видно израильтян, которые... ну, там, израильтян, арабов, которые ходили бы в такие кальянки. Они ходят в другие кальянки, где кальян там стоит 5 рублей, сидят там час, курят просто угли без всего, я там не знаю, что, но выглядит это просто ужасно. Кальяны реально стоят там, ну, 500 рублей, и это супер дешево для Израиля. То есть, если обычно это 3000, то даже, ну, я перевожу на рубли примерно, 3, там, 3,5, то тут этот 500 рублей, там, в 5 раз дешевле, и, в общем, ну, непонятно. Вопрос скорее такой, что а действительно нужно ли это им? То есть они, по-моему, ходят, они привыкли, и они даже, по-моему, не хотят перейти вот в кальяны, попробовать нормальные кальяны, потому что вот, допустим, попробуйте переехать куда-то там, открыться в, на Бали или еще в другие страны, и там... Вот, возможно, есть такой нюанс, что не захотят просто приходить к вам клиенты, потому что они просто к этому не привыкли, к такому высокому уровню сервиса.
Я думаю, сейчас в любой стране откройся, и тебе в любом случае придут русские, которые захотят попробовать это именно точно. То самое. Как раз вот
есть... Вкус родины.
Да-да, нечем вкус родины. Вот, ну, если говорить про специфику регионов, опять же, допустим, в Белоруссии тоже не был такой сильный уровень кальянной индустрии, когда мы, ну, когда у нас там только открывалось первое заведение, и сейчас мы вот буквально, так сказать, недавно открыли третье заведение, и у нас люди туда прям ходят, любят, и, ну, это считается одно там из самых топовых заведений в городе. И, возможно, в других регионах также потихоньку, в принципе, будет прививаться вот некий культ, так сказать, нашей, русский культ, так сказать, курения.
Ну да, на самом деле очень иронично получается, что, ну, именно курение табака, оно как-то вот исторически не прям было сильно связано с нами. То есть у нас относительно недавно, по-моему, если не ошибаюсь, 16-17 век был завезен табак в Россию. Это все ближе тематика Ближнего Востока, оттуда же как бы все и пошло, насколько помню, из Индии. И получается так, что вот именно у нас эта сфера развилась до какого-то высоченного уровня. Касаемо концепции, это на самом деле очень важная тема, потому что я хотел задать один глупый вопрос, и потом сразу же нашел на него ответ благодаря спичу Артура. Вот, то есть не умирает ли постепенно кальянная индустрия в связи с тем, что ну, способ доставки никотина каждому человеку он стал становится с каждым годом все легче и легче. То есть раньше появились там сигареты, сигареты с фильтром, сейчас вот электронки, которые можно курить прямо в доме. Но потом я сам вспомнил, что я в кальянную хожу не за этим. А вот скажите, пожалуйста, вот с появлением, вот, собственно говоря, PlayStation, у вас появляются какие-то запросы, например, набор там UFC, FIFA, а вот кто-то запрашивает какие-то сюжетные игры? Есть ли у вас люди, которые могут там использовать ваше помещение не как просто кальянную, а как игровой клуб, например, консольный? Ну, скажем, там человек приходит и 10 часов играет в Человека-паука, ну, например. Или в основном только вот спросом пользуются игры на двоих кальянных?
Есть игры, которые проходят люди. Такое тоже имеется. По запросу гостя мы иногда покупали в некоторых случаях какие-то определенные игры. Если у нас хватало памяти на приставках, то мы это делали, почему нет? И есть гости, которые приходят, играют в эти игры. Мы не удаляем сохранение, они сохраняют свое прохождение, приходят в следующий раз и продолжают свою игру. Такое имеется.
На самом деле, это очень интересная тема, потому что вот у меня в городе, к сожалению, так не получится, чтобы я там пришел по запросу, мне там преподали какую-нибудь новую игру. Вот. У меня нет PlayStation, у меня Xbox, и есть там некоторые тайтлы, которые бы я бы так в аренду, так скажем, бы мог бы пройти. Вот это, вот, мне кажется, может стать вашей функцией, вашей отличительной чертой, такая вот клиент-ориентированность. Вот. Собственно говоря, жду открытия в своем городе и буду ходить только к вам. А может накоплю деньги, или может быть кто-то из наших подписчиков, кстати, откроет кальянную в моем городе по франшизе, и вот будет первый постоянный клиент.
Так какой город там?
Город Ставрополь.
Хорошо. Будем это иметь в виду. Да, у нас не только касается PlayStation, это и настольные игры также. у нас есть большой пул гостей, которые приходят, и в некоторых случаях также были запросы на какие-то определенные настольные игры. Есть же люди, комьюнити определенные, которые любят настолки. И по их запросу также в некоторых случаях покупали, также приходят, играют с удовольствием.
Даже я вот элементарно пример. Мы часто очень с друзьями начали в последнее время играть, и мы просто приходим там в свои заведения, сидим, то есть мы как гости приходим, отдыхаем, играем на столке очень много. И самое, знаешь, как бы момент, опять же, мы пришли не покурить, мы пришли поиграть и хорошо провести время. Мы сидим, у нас вкусные лимонады, чаи периодически, то что... И мы в последний раз просидели порядка там 6 часов, и мы такие, вау, класс. И какие-то моменты, как раз игры, даже я сам иногда тестирую какие-то новые игры, которые можно в заведение добавить, то есть мы тоже на это обращаем внимание. Вот, поэтому тут достаточно по новым играм, как по настольным, как и по приставке, я думаю, это уже специфика каждого региона, то есть в каких-то городах любят играть, там, допустим, в НХЛ, очень сильно прям рубится, больше, чем ФИФУ. То есть, соответственно, здесь мы уже конкретно под гостей ориентируемся. Понятное дело, то, что если ты придешь и скажешь, скачайте мне там какой-нибудь Battlefield, который занимает почти все место и стоит там 15 тысяч рублей, к примеру, то тут надо еще подумать. Вот, то есть в любом случае, по любому запросу любого гостя это тоже так не делается, но в то же время все максимальные пожелания мы всегда стараемся учесть и принять, и сделать.
Еще, кстати, не было... в копилочку, да-да, можно я добавлю, в копилочку вот личных своих каких-то умозаключений и впечатлений от посещения некоторых заведений. Если говорить, почему наша сфера не умирает, не угасает, и она только развивается, я в один момент задал себе вопрос. Вот у меня, к примеру, я хочу где-то посидеть с друзьями, там, вчетвером, пятером, шестером, те же 4, 5, 6 часов и классно провести время. Где я могу это сделать? За исключением там какой-то, допустим, дома, который можем мы снять, либо у себя там в квартире, в доме посидеть. Где я еще могу столько времени спокойно, с комфортом посидеть? И мне почему-то в голову не пришло ни одного такого места. Если раньше были развитые, популярные, как эти места назывались?
Антикафе.
Антикафе, да, да, все верно. Вот. Тайм-кафе, антикафе, где люди как раз проводили свое время, то они себя изжили. Причина, видимо, низкий уровень сервиса в некоторых случаях, либо недостаточный спектр услуг, который там оказывался. Вот. Ну, либо бизнес-модель, возможно, была не очень. Вот. В нашем случае это как раз идеальное место, где ты можешь долго посидеть, и тебе будет комфортно, ты можешь заказать еду в нашем случае, либо привезти с собой, либо заказать там месте, где тебе нравится, ты получишь кальян и можешь посидеть, выпить чай, алкоголь, поиграть в приставку. Вот. Аналогов я лично для себя почему-то не нашел.
Ну, это, кстати, на самом деле очень верное замечание. А вот скажите, вот я никогда такого не видел ни в одной колене. Может быть, бесплатно поделюсь интересной идеей. Есть такая игровая платформа, как Nintendo Switch. То есть там очень много игр, которые связаны с интерактивом двух или даже более игроков. Вот не было ли у вас никогда такого запроса на открытие такой игровой платформы? Или в основном вот аудитория, которая к вам приходит, тут их интересует только PlayStation?
PlayStation — это более распространенная, более такая популярная платформа, поскольку там вот у нас основная масса людей, которые играют в PlayStation, они играют в FIFA, сейчас она как-то по-другому называется, последняя ее версия.
FK24?
Вот. Да, возможно так. Я не любитель. А я как пользователь Nintendo Switch могу сказать, что это все-таки узкий круг людей, которым вообще нравится, поскольку... Ну, именно эта платформа, если можно ее назвать, так она как для гиков, что ли, больше. И если говорить про интерактивные игры, такие как там теннис, то есть можно же вот этими джойконами там махать, играть, то наша площадка не совсем это позволяет сделать. То есть там нужно больше пространства на один стол выделять, чтобы это было комфортно.
Ну да, и кальяна прокинуть — это тоже не самое приятное, что может случиться.
Как небольшой кейс еще. Вот как раз в любом случае всегда люди есть, которые говорят, почему у вас не там Xbox, хотим вот это. Это всегда в любом случае будет, но, как бы Максим правильно говорит, преимущественно это все-таки PlayStation, именно игры, которые существуют в PlayStation, это большое разнообразие. Но, допустим, ситуация была у меня даже элементарно. Мы приехали в один из городов, у меня у братишки, у него Nintendo Switch, то есть мы говорим, блин, мы там в Марио с ним проходили, я говорю, давайте, мы можем, причем меня в заведении не знали, я говорю, мы можем, допустим, подключить HDMI конкретно к нашему, ну, к нашей приставке и поиграть. Нам такие, да, можете, нам сам, ну, подошли ребята, переподсоединили, и мы сидели и играли. И, по сути, наш, так сказать, наш запрос удовлетворен был. Также, грубо говоря, ты можешь спокойно прийти там в какое-то заведение, попросить, как один из вариантов. То есть тут надо смотреть от ситуации и уже адаптироваться, так сказать, от каждого. Но лучше PlayStation, честно скажу, ничего нет. Я играю в FIFA, поэтому мне максимально комфортно.
Ну, касаемо деле Nintendo Switch, тут немножко такая спорная тематика. Возможно, в России, тут статистики нет, действительно больше дается предпочтение таким более старшим консолям, как, например, Xbox или PlayStation 5. Но при этом, вот если брать в целом по миру, то тут Nintendo Switch, ну, просто доминатор в данный момент. Да, у них, конечно, поколение, наверное, длится вот уже сколько лет, и, может, поэтому такое большое количество продаж консолей. Ну, вот, может, как идея. Кстати, да, вот тут, наверное, все-таки возникает уже вопрос по помещению. То есть все-таки каждый кальян выглядит по-разному, но вот мне кажется, развитие этой сферы, оно мне как минимум поможет увеличить, наверное, среднее время проведения человека в помещении. То есть, соответственно, средний чек может, мне кажется, в теории поднять, как, например, там VR или Nintendo, расширение игровых платформ. Но тут, конечно, вот виднее вам в любом случае.
Ну, что касается даже, допустим, игровых приставок, то есть про тот же самый PlayStation, то есть мы иногда организовываем, допустим, различные чемпионаты по FIFA или, допустим, по тому же самому UFC, то есть есть определенные правила, которые мы просто приглашаем гостей, которые к нам ходят на постоянную основу, допустим, в выходной день, там, в обед, провести в небольшом турнире, и, соответственно, мы там подарочные сертификаты, это конкретно выдаем победителям. То есть, по большому счету, ребята, у них появляется некий соревновательный дух, появляется некая комьюнити, и даже в некоторых городах к нам ребята приходят в целом комьюнити, говорят, ребят, мы хотим, чтобы сделать чемпионат, давайте замутим. Как бы тут момент такой, то что гостю, так сказать, классно, он проводит время в своем комьюнити, ему интересно именно соревновательный момент. Вот, а мы со своей стороны как бы даем хорошую площадку и в то же время тех же гостей, допустим, там сертификатами поощряем. То есть это вот один из кейсов, который, допустим, у нас существует.
Есть еще классный кейс. Выиграть сертификат и провести хорошо время. Ну, вообще кайф. Что ж, я из того, что я сегодня узнал, на самом деле, что действительно, наверное, кальянка — это такое место, которое осталось, чтобы прийти провести время. То есть это больше не про покурить кальян, а именно где-то собраться и хорошо провести время. Это прикольно. Что ж, на самом деле, на этой позитивной ноте я предлагаю потихоньку заканчивать. У нас в гостях сегодня были Артур и Максим. Ребята, спасибо, что присоединились к нам. Мы узнали много интересного про кальянную дуть.
Вам спасибо, было приятно пообщаться.
Да, большое спасибо, ребят. Надеюсь, скоро увидимся в Ставрополе и до Израиля дойдем, и до Питера.
Будем ждать. Очень с нетерпением будем ждать. Большое спасибо, что разрешили заглянуть под капот вашего бизнеса и задуматься над тем, зачем, собственно говоря, вот входим в кальянную. То есть, если раньше думал, что ради вкусного кальяна, то сейчас, вот, прошу прощения, мягко говоря, понял, что самое главное — это атмосфера, люди и сервис.
Все верно. Все, супер. Спасибо большое.
Да, всем спасибо за прослушивание и до скорых встреч. Пока-пока.